Доброе утро, друзья. Мы продолжаем программу. Владимир Соловьев, Анна Шафран. Владимир.
Ну что, Анна Борисовна, да. Давайте дадим возможность людям послушать, что говорил Владимир Владимирович Путин.
Да, мы в этом часе собирались послушать, обсудить интервью Путина немецкому изданию «Бильд». И у нас есть несколько частей. Это части, вышедшие несколько ранее, и три части новые, которые сегодня появились, касаемо преступления Турции, вопроса Сирии и Асада, и о том, что такое региональные державы в современном мире. Вот с чего начнем, как думаете, Владимир? Давайте, ну, может быть, сначала...
Давай начнем со вчерашней части.
Да, я тоже так думаю. Слушаем.
Взял из архива беседы того времени советского руководства 90-го года с некоторыми немецкими политиками, в том числе с господином Баром. Это никогда не публиковалось.
Вы... Интервью у вас?
Нет.
Беспрессия.
Это рабочие беседы немецких политиков Венджера, Коля, Бара с советским руководством. Это с Горбачевым, господином Фалином, который, по-моему, тогда возглавил международный отдел ЦК. Вот вы сейчас первые, кто об этом... Это никогда не было достоянием гласности. И вы будете первыми, и ваши читатели, которые об этом узнают. Вот, например, это беседа 90-го года. Значит, смотрите, что говорит господин Барр. Если при объединении Германии не сделать решающих шагов к преодолению раскола Европы на враждебные блоки, развитие может принять весьма неблагоприятный характер, обрекающий СССР на международную изоляцию. Это было сказано 26 июня 1990 года. Значит, господин Барр предлагал конкретные вещи. Он говорил о необходимости создания в центре Европы нового союза, куда не должно двигаться, она не должна двигаться НАТО, а вся центральная Европа, включая Восточную Германию, либо без нее, должны были бы объединиться в отдельный союз с участием и Советского Союза, и Соединенных Штатов. И вот он говорит, НАТО как организация, во всяком случае ее военные структуры не должны распространяться на центральную Европу. Значит, он уже был в то время патриархом европейской политики. У него был свой взгляд на будущее Европы. И он говорит своим советским коллегам, значит, если вы не с этим не согласитесь, а согласитесь наоборот с распространением НАТО, и Советский Союз с этим согласится, то я больше в Москву вообще не приеду. Он видел, понимаете, он был очень умный человек. Он видел в этом глубокий смысл, был убежден в том, что нужно поменять формат абсолютно, уйти от времен холодной войны.
Да, да.
И мы этого ничего не сделали. Значит, больше того, это сейчас я скажу какой-то разговор.
Это нормально.
И он еще приезжал в Москву?
Не знаю. Это был разговор 27 февраля 90-го года. Запись беседы между Фалином. Да, это был... Фалин со стороны Советского Союза, со стороны немецких политиков господин Эгенбар и Фойгт.
Как вы считаете, Россия со своей стороны какие-то ошибки допустила за эти 25 лет?
Да, допустила. Мы не заявляли о своих национальных интересах. А нужно было делать это с самого начала. И тогда, может быть, мир был более сбалансирован.
У меня совершенно прямой к вам вопрос. Когда мы получим назад прежнего Путина?
Я никогда не менялся. Во-первых, я чувствую себя молодым сегодня. Я был другом Шрёдера. Я и остаюсь другом Шрёдера. Ничего не изменилось. Значит, а что касается отношений, то отношения к проблемам, ну, таким как борьба с терроризмом, они тоже не изменялись. Да, тогда, 11 сентября, я был первым, кто позвонил президенту Бушу и выразил ему свою солидарность. И мы готовы были сделать все для того, чтобы вместе бороться с терроризмом. Сейчас, когда произошли теракты в Париже, я также разговаривал, затем встречался с президентом Франции. Что вы подразумеваете под словом Крым?
Изменение границ.
А я под этим понимаю людей. 2,5 миллиона человек. Это люди, которые испугались переворота, прямо надо сказать, были встревожены переворотом, государственным переворотом на Украине. И после переворота в Киеве, а это был не что иное, как государственный переворот, как бы там его не приукрашивали, крайне националистически настроенные силы, которые приходили тогда к власти, отчасти в значительной степени пришли к власти, они просто прямую начали угрожать людям, и русским людям, и русскоязычным людям, проживающим на Украине вообще, и в Крыму в частности, потому что там концентрация русских и русскоговорящих больше, чем во всех других частях Украины. Что мы сделали? Мы не воевали, не оккупировали никого, нигде не стреляли. Ни один человек не погиб в результате событий в Крыму. Ни один. Значит, люди... Мы использовали вооруженные силы только для того, чтобы сдержать находившиеся там 20 с лишним военнослужащих Украины от вмешательства в свободное волеизъявление людей, которые там проживали. Люди пришли на референдум и проголосовали. И они захотели быть в составе России. Вы меня спросили, там, ваш покорный слуга, друг или не друг? Отношения между государствами немножко строятся по-другому, не как отношения между людьми. Я не друг, и не невеста, и не жених. Я президент Российской Федерации. 146 миллионов человек. У этих людей есть свои интересы, и я обязан их отстаивать. И мы готовы это делать не конфронтационно, мы готовы искать компромисс. Ну, конечно, на базе международного права. Единообразно всеми понимаем. Что касается реакции наших западных партнеров, мне кажется, она была ошибочной. И направлена она не на поддержку Украины, а на сдерживание роста возможностей России. А мне кажется, что этого не следует делать. В этом и заключается главная ошибка. А нужно, наоборот, использовать... возможности друг друга для взаимного роста, для совместного решения проблем, перед которыми мы стоим. Вы сказали о санкциях. Я думаю, что это глупое решение и вредное. Значит, ну вот я говорил о том, что у нас товарооборот был с Германией 83-85 миллиардов долларов, и тысячи рабочих мест в Германии были созданы в результате этой совместной работы. Значит, для нас какие ограничения? Они, конечно, это не самая сложная вещь, которую мы переживаем, но тоже вредная для нашей экономики, выход на внешние финансовые рынки. Что касается, да, что касается наибольшего вреда, который наносится с сегодняшней ситуации, это, конечно, прежде всего вред от нашей экономики, это вред от снижения цен на наши традиционные товары нашего экспорта. Но и в первом и во втором есть негативные, ну, как ни странно, есть и позитивные вещи. Когда цены на нефть высокие, нам очень трудно удержаться от использования нефтяных доходов на текущие расходы. И у нас не нефтегазовый дефицит, он вырос, на мой взгляд, очень такой опасный черт. Теперь мы вынуждены его понижать. И это оздоровляет. У нас сейчас наблюдается падение ВВП на 3,8%, промышленного производства на 3,3%. И выросла инфляция на 12-12,7%. Но при этом у нас сохраняется положительный баланс, положительный баланс торговли. И у нас впервые за многие годы значительно вырос объем экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. И это точно совершенно позитивный процесс внутри экономики. Значит, у нас сохраняется высокий уровень резервов. Это, значит, в Центрального банка 340 миллиардов золотовалютных резервов. Золотовалютных резервов. Значит, или 324, я точно могу ошибиться. И два резервных фонда правительства примерно по 70, по 80 миллиардов долларов каждый. Один 70, другой 80. Мы считаем, что мы постепенно будем выходить все-таки на стабилизацию и на подъем экономики. Мы целый набор программ приняли, в том числе по так называемому импортозамещению. А это как раз и есть вложение в высокотехнологичные сферы. Все говорят о том, что нужно обязательно исполнить Минские соглашения, и тогда можно пересмотреть вопрос о санкциях. Поверьте мне, это сейчас приобретает такой характер театра абсурда. Потому что основное, что должно быть сделано по исполнению Минских соглашений, лежит на стороне киевских сегодняшних властей. Нельзя требовать от Москвы то, что должен сделать Киев. Ну, например, самым главным во всем процессе урегулирования ключевым вопросом является вопрос политического характера, а в центре конституционной реформы. Это 11-й пункт Минских соглашений. Там прямо записано, что должна быть проведена конституционная реформа. Причем не в Москве же должны быть приняты эти решения. Ну, смотрите, у нас все
помечено.
Значит, проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года. Вот 11 пункт. 9, 10, 10, 10. Да. Значит, ну вот, значит, 15-й год прошел.
Конституционная реформа должна была быть проведена после того, как будут прекращены все боевые действия. Так там было написано?
Нет, не так. Значит, вот смотрите.
Я
вам отдам это все.
Еще раз, Сим, але субагибны на английском языке.
Да. Значит, что написано? 9-й пункт. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины. Значит, на основании закона Украины о конституционной реформе в конце 15-го года при условии выполнения пункта 11-го, то есть проведения конституционной реформы. То есть сначала конституционная реформа, политические процессы, а потом на основе этих процессов создание атмосферы доверия и завершение всех процессов, в том числе закрытие границ. Но наши европейские партнеры и канцлер ФРГ, и президент Франции должны как-то побольше вникать, мне кажется, в эти проблемы.
Это была первая часть интервью Владимира Путина немецкому изданию.
Очень важный момент прозвучал, Ань. Заметь, когда речь пошла об ошибках, да, допущенных Россией, впервые было сказано, что мы забыли, имеется он на таком высоком уровне, не о том, что говорили эксперты до этого, а о том, что у нас есть свои национальные интересы. И дальше уже в развитии этого прозвучала та мысль, которую Путин высказывал и в фильме «Миропорядок» об отношениях между странами, что я вам не друг и не родственник, да? То есть здесь... Граждане, вам надо понять, я президент Российской Федерации, 146 миллионов человек, и у них есть свои интересы. Мне кажется, что вот эта позиция, которую не понимал ни Ельцин, а ни Горбачев до него, вот как-то совсем. Вот что есть национальный интерес, вот та легкость, с которой, начиная с Горбачева, мы сдавали само понятие национальных интересов ради того, чтобы понравиться Западу. Вот оно, конечно, когда вдруг остановилось, при том, заметьте, ведь журналист, он поставил срок. Вот где тот Путин, которого не знали до 2007 года? Почему 2007 года? Ну, во-первых, не потому, что, да, там президентство сменилось, нет, а потому, что 2008 год, Грузия. Ведь сейчас, когда нам регулярно там, западники пытаются что-то сказать, они как нам все время говорят? Они все время говорят, ну, послушайте, ну вот ваша агрессия в Грузии. Мы говорим, стоп, минуточку, какая агрессия в Грузии? Ведь было признано, что первым удар нанесли грузинские войска, убили наших миротворцев с Хинвали. Не, ну это, знаешь, сразу как-то уходит. А вот еще Крым. И дальше идет по нарастающей. А вот еще вы в Сирии. Говоришь, нифига себе. Говорит, ребят, вообще-то, давайте посмотрим. Ну, во-первых, у нас тычите пальцем. А что, как-то надо было поступить иначе? Ну, давайте посмотрим на ваши адекватные действия. И дальше начинаем перечислять, да? Ирак, Афганистан, Ливия, Югославия уничтоженная. Типа, что, все нормально? Типа, это так пустяки? Уж не говоря там обо всем остальном по мелочам. Те говорят, не, ну мы демократическими ценностями, а вы-то зачем? А у вас имперские амбиции. А как отличить демократические ценности от имперских амбиций? То есть, когда на тебя падает бомба, а ты находишься в госпитале в Мосуле, или там, где это был, в Афганистане был госпиталь, да? Или в госпитале в Афганистане на тебя падает бомба, то ты ее расцениваешь как несущие эти демократические ценности? Исходя из этого, она такая вся демократическая, что ли, становится? Ну, как-то вот процесс принесения демократических ценностей во сколько человеческих жизней обошелся, кто-нибудь может уже посчитать? Вот сколько людей погибло в Афганистане, в Ливии, в Ираке? Нет, вот просто сколько погибло людей, мирных граждан? Нам говорят, что что вы делаете вообще, вы с ума сошли? Вы там ДНР, ЛНР? Хотя сами впрямую, как пишет Макфол. Очень была забавная статья Макфол, очень интересная, о ней там чуть позже поговорим. Но, я бы сказал, уникальная. Но логика такая, что ну, мы же, российские войска, вообще офигели. Они в Сирии бомбят ту вооруженную оппозицию, которую мы подготовили и поддерживаем. Можете себе представить сейчас такую диаметрально противоположную позицию? Сейчас мы делаем это, например, говорим Порошенко, что он совершенно офигел, что он воюет с поддержанной нами не на уровне отдельных лиц, да, а подготовленной на территории, вооруженной и обученной и политически поддержанной позиции. Они скажут, вы сошли с ума, нельзя немедленно прекратить, правильно?
Ну, это, да, самая мягкая реакция, которая могла бы быть не только со стороны Украины, но и со стороны всей мировой общественности.
Да, при этом впрямую там идет поставка бешеного количества оружия американского, такого, которого там и у сирийской армии нет. Это все нормально. Это все можно. Вау. Ну, красавцы. То есть это даже не двойные стандарты, а просто типа, что хотим, то и воротим. Ну вот, а сегодня вышло еще продолжение интервью, да?
Да, еще.
И там были затронуты, в частности, российско-американские отношения, Обама и о том, насколько Россия региональная держава или нет. Давайте послушаем.
Турецкое руководство вместо попыток объясниться с Россией за совершенное военное преступление в связи с тем, что они сбили наш военный бомбардировщик, наносивший удары по террористам, в штаб-квартиру НАТО искать защиты, то выглядит это очень странновато и, на мой взгляд, для Турции унизительно. НАТО защищает, должно защищать своих членов от нападения на них, но на Турцию никто не нападает. Если у Турции есть какие-то интересы где-то в мире, в ближайших государствах, странах, это значит, что НАТО должно защищать и обеспечить все эти интересы, что ли? Это значит, что такой член НАТО, как Германия, должна помогать Турции осваивать близлежащие территории, что ли? Я надеюсь, что никаким масштабным столкновением подобные инциденты не приведут. Конечно, мы все понимаем, что Россия при каких-то угрозах в отношении себя будет отстаивать свои интересы, свою безопасность всеми доступными и имеющимися у нее средствами, если такие угрозы в отношении России будут возникать.
Это что касается Турции?
Да, ну правильно же сказано, да. Ну, действительно, это унизительно для Турции. Сбили самолет, побежали жаловаться. Да вообще как-то эта вся ситуация, она настолько. Вот, знаешь, у меня ощущение, что у Путина в первую очередь глубочайшее личное разочарование в Эрдогане. Просто как в человеке. У тебя не кажется, вот, что.
Я абсолютно согласна с вашей такой оценкой.
Ну, вот просто личное глубокое разочарование. Ты же как-то говорить о нем. Ну, что ж ты такое оказался-то? Что ж ты такое оказался-то? Очень забавно, как сейчас ряд азербайджанских СМИ вовсю отстаивают турецкую позицию, не понимая, что они вообще-то, вежливо говоря, даже верой. Турки-то сунниты, а азербайджанцы-то шииты. Но они сейчас пытаются, видишь, вот проводить эту тему единую тюркскую. Мол, Россия на тюрков покатила. Россия не катит ни на каких народные объединения. Не надо глупости говорить. У нас на территории проживает много тюрков. Никаких проблем с ними нет. Не надо придумывать, дорогие азербайджанские СМИ. Узбагойтесь. Ведите политику в интересах государства Азербайджан, а не государства Турции.
Еще одна часть интервью по поводу Сирии и Асада. Давайте послушаем.
Что касается Сирии, то я считаю, что нужно двигаться по направлению конституционной реформы. Это сложный процесс, конечно. Затем на базе этой новой конституции провести досрочные выборы и президента, и парламента. И только сам сирийский народ должен определить, кто как будет управлять страной. Только в этом случае можно будет создать ситуацию стабильности, безопасности, создать условия для роста экономики и благосостояния людей, создать условия, для того, чтобы они не бежали в Европу, а жили в своих собственных домах, на своей собственной родине.
Но Асад, по вашему мнению, является легитимным руководителем?
Он не стремится к уничтожению собственного населения. Он борется с теми, кто пришел к нему с оружием в руках. А если от этого страдает мирное население, то я думаю, что прежде всего ответственность за это несут те, кто борется с ним с оружием в руках, и те, кто помогают вооруженным формированиям.
Это вообще идет уже прямое указание на США. Но вот это главный вопрос, который все время ставят. Является ли Асад легитимным? А вот у меня такой вопрос. А кто определяет легитимность?
Ну, я всегда думал, что народ на выборах определяет легитимность президента.
Ну, в таком случае мы с тобой хорошо понимаем, что легитимность... Ну, в любом случае, если даже они говорят, выборы проведены не так, нам не нравятся там западные страны, Ну, тогда, наверное, должно быть некое решение ООН, но решения ООН по Асаду нет. А если мы говорим о том, легитимен ли Асад, ну, наверное, Асад уж точно более легитимен, чем, скажем, правительство в Ливии сейчас. Уж, наверное, легитимность Асада не ниже, чем легитимность правительства в Ираке, в Афганистане. Я уж позволю себе такую страшную мысль, что уж точно легитимнее и уж точно демократичнее, чем, скажем, правительство Саудовской Аравии.
О, это вы сейчас, конечно, на святое покусились. Нет,
ну мы же все понимаем, да? А как быть там с легитимностью происходящего в Йемене? Вторжение в Йемен. Что, Совет Безопасности, он дал добро Лиге Арабских Наций на проведение военных операций в Йемене? То есть вот понятие легитимности это что? А насколько легитимно спонсировать, готовить и вооружать отряды, которые воюют на территории чужого государства? Это легитимно? И, кстати, интересно, а на какие деньги Соединенные Штаты эти отряды подготовило? Американских налогоплательщиков? То есть это тоже легитимно? Ну так, такие неудобные вопросы. Почти термин легитимность, он так любим западными коллегами. А извините, а вот все, что произошло на Украине, это легитимно? Ах да, простите, это же в целях демократических свобод. У нас еще есть несколько фрагментов. Смотри, можем после новостей, либо сейчас услышать.
Я думаю, что после новостей давайте. У нас давайте еще один новостей. Фрагмент остался по поводу региональных держав. 5533 Вести, это наш СМС-портал. И писать можно на WhatsApp, +7 900 376 363. Хорошо пишут нам, что Путин продолжает активно вести диалоги, дает интервью, то есть открыто выражает позицию, давая возможности гражданам страны понимать направление действий и другим странам. Делает это терпеливо, не агрессивно, с достоинством, а не крича и возмущаясь на эмоциях, как некоторые политики. Сохраняет спокойствие, это способ не натворить глупостей поспешно.
Что, новости?
Комментарии, да, новости сейчас, прямо сейчас, ну а после новостей продолжим.
Ну вот, напоминаю, что сейчас фрагменты все время поступают. И вы слышали, Лора Стадницкая сейчас вам очередной фрагмент прочитала про отношение к казни шиитского проповедника. То есть слушайте в течение дня наш эфир, и как только будут появляться, мы вам, конечно, расскажем. Есть, конечно, сразу у Путина, знаешь, вот он скажешь, и думаешь, что хоть стой, хоть падай. Не может быть одинаковых американской, немецкой, российской и индийской демократии, заявил президент России. Наверное, у нас очень много чего проблем, связанных с тем, чтобы люди почувствовали, что они реально влияют на власть, а власть реагирует на их требования. Мы будем работать над тем, чтобы совершенствовать наши инструменты. Но, по словам Путина, о свободе, как правило, говорят правящие классы для того, чтобы мозги запудрить тем, кем они управляют. Ничего тогда фразочка. Я бы сказал, такая близкая к большевистской. Анна Борисовна, не кажется? Такие нотки большевистские в этом есть.
Боже.
Ничего нового нет по поводу демократии в России. Но имеется в виду там, в критике. Как мы уже установили, демократия – это власть народа и влияние народа на власть. Мы хорошо усвоили прививку единоличного управления стороной одной политической силы – компартии. КПСС. Поэтому, конечно, мы давно сделали свой выбор и будем развивать институт демократии внутри страны. Путин напомнил, что в России 77 партий, принимающие участие в парламентских выборах, которые могут принимать участие в парламентских выборах, защищены прямые выборы губернатора, хотя в некоторых странах руководители регионов назначаются центральным правительством. Мы развиваем и будем дальше развивать инструменты прямой демократии, имея в виду самые разные общественные организации. Но не может быть одинаковых клише в области демократии. В качестве примера Путин привел США, где было два случая избрания президента большим количеством выборщиков, с которым стояло меньшее количество избирателей. Это что, отсутствие демократии, что ли, спрашивает Путин? Нет, конечно. Но это не единственная, не самая главная проблема. Как мне говорил один из европейских лидеров, в Штатах невозможно выйти на выборы президента, не имея несколько миллиардов долларов, говорит Путин. Что касается парламентской демократии, то российский лидер отметил, что ему все время говорят, что он долго работает президентом. Но в парламентской системе первое лицо главы правительства вообще без ограничений количества раз может возглавлять правительство, подчеркнул президент. Слушай, Анька, а сделай для меня вот такую маленькую штучку. Можешь посмотреть, а сколько лет Меркель возглавляет немецкое правительство?
Сейчас посмотрим.
Потому что Настя уже...
Настя у нас еще не вернулась. Возвратится скоро.
И кто же теперь у нас Настя?
Теперь у нас Настя Маша.
Понятно. Ну вот, поэтому все, что говорят, что много, мало. Эх, прям знаешь, что мне нравится? Каждый раз, когда Путин выступает, ну, вы знаете, он там по Сирии много сказал, ну, там, позиция Путина внешнеполитическая очень хорошо известна и хорошо понятна. Тут же возбуждается наша оппозиция. Притом она возбуждается только на одну тему. А вот смотрите, что у вас с экономикой. Это, знаешь, такой вечный поток вот сознания, такое скольжение. То есть, ребят, а вот о внешней политике вы что-то сказать можете?
По поводу госпожи Меркель. С 21 ноября 2005 года федеральный канцлер Германии.
То есть она уже 10 лет, 11 год.
Да.
Нехорошо как-то, неровненько.
Да-да. Странно очень это.
Нехорошо.
Да безобразие полнейшее, и никто, главное, не
возмущается. А как же сменяемость, как же демократия?
Вот. Очень правильные вопросы задаете.
Совсем как-то неаккуратненько. Что ж так, госпожа Меркель? Это же больше, чем два президентских срока.
Да просто безобразие.
В Соединенных Штатах, скажем, там 8 лет и все.
Невозможно подобрать к этой ситуации.
Будем считать, исходя из этого, что в Германии демократии нет? Ну, так просто, чтобы понимать.
Ну, мы оставим этот вопрос открытым, наверное.
Ну, опом, например, да, у нас же оппозиционеры любят что-то сказать. Но вот тут кумир оппозиционеров, бывший посол США в Российской Федерации, господин Макфол, написал статью, при каких условиях можно принять вот российскую помощь по Сирии, по борьбе с ИГИЛ. Ты знаешь, вот я много читаю Макфола, как-никак это ученик Злобина, как ты знаешь.
Да, нет, не знала по
поводу ученичества. Да, в университете когда-то Злобин ему преподавал. Николай Васильевич, в американском университете,
какие когда
преподавал
повороты.
Студенту Макфолу. Ну да, и Макфол никак не может пережить, конечно, свою крайне неудачную работу послом. То есть, во-первых, беспрецедентно малый срок. То есть это было политическое назначение, и очевидно, что Макфол не выполнил поставленные задачи, не смог подготовить ни информационную базу, ни уровень политического влияния, и поэтому поспешно сменил место работы. То есть это понятно. И теперь Макфол, вот знаешь, как человек, который долго занимается Россией, его обревает вот это эго и крайне антироссийские настроения. То есть у него подход такой, если Путин и Россия сдастся, во всем покаяться, упадет на колени и приползет, тогда так и быть, наверное, мы рассмотрим возможность их участия в нашей коалиции. То есть Макфол так ничего и не понял. То есть Макфол приводит как абсолютный факт данные по Сирии, но которые, вежливо говоря, уже выглядят смехотворными. То есть они все ссылаются на один и тот же центр в Лондоне, который каждый раз постит и распространяет откровенные фальшивки, но для Макфола это никакой роли не играет. То есть, и вот знаешь, вот тут каждый раз эти фразы. Россия поубивала детей, взорвала госпиталя, уничтожила мирных жителей. Асад убил больше мирных жителей, чем исламское государство. То есть, вот такая логика, да? А когда спрашиваешь, а оппозиция-то вообще кто? Или, например, фраза, да, что Путину надо запретить бомбардировать нашу оппозицию. Тут хочу сказать, Макфол, а вы не в курсе то, что Путин спросил? А вы покажите, где оппозиция ваша? Только хочу вам напомнить, господин Макфол, что ваши же эксперты в Пентагоне сказали, что большая проблема, что оппозиция, которую подготовили, переходит в ряды Джабхата Нустры и ИГИЛ. И из того количества людей, которые подготовлены, подавляющее большинство сбежало. Да, там какие-то смехотворные цифры оказались якобы вовлечены в борьбу с исламским государством. Просто смехотворные. А затем, скажите, пожалуйста, господин Макфол, а все-таки оппозиционные группы ваши-то какие? Вы опять будете рассказывать нам сказки про свободную сирийскую армию, которой уже на самом деле больше нет, которая разбилась на отряды, и руководитель одного из этих отрядов вырвал ее внутренности сирийского солдата. Вы об этом хотите рассказать? Но вот это, знаешь, через губу командования России и как Америка себя поведет по отношению к России, показывает, к сожалению, ужасающий уровень отношений дипломатических и политических между США и Россией. То есть ясно, что мы здесь зашли в тупик, и необходимо нарабатывать новые методы. Притом, надо, чтобы понимали, что Макфол относится к разряду такой мощной антироссийской группировки. Нет, они все кричат, что они обожают Россию, просто ненавидят Путина. Ну, разницы никакой же нет, правильно? То есть, если ты будешь говорить, что ты обожаешь... То есть, в своих политических действиях важно, ты наносишь урон кому? Президенту Путину или гражданам России? То есть, цель санкций какова? Цель санкций, чтобы хуже жил Путин или чтобы хуже жили граждане России? Правильно? Ну, ответ же очень простой. Все сразу понятно. То есть, ну, что говорить-то о любви к России, когда все шаги, которые предпринимаются, они направлены в первую очередь на ухудшение уровня жизни граждан России. Эффективно или неэффективно, это совсем другой вопрос. Но они не скрывают эту направленность. То есть, если сначала это было якобы против друзей личных Путину, то сейчас от этого уже отошли и впрямую говорят, что народец оказался не ахти. Но народец не ахти, потому что не тех выбирают. Ну вот, а мы не народец. Мы народ, у которого свои интересы. И который делает то, что считает нужным. И если Америке кажется, что это неправильно, то, может быть, Америке стоит осознать, что ситуация совсем-совсем иная. И надо уважать мнение и других народов, а не исходить из принципа, что наша точка зрения является единственной, адекватной, единственной, правильной и истинно конечной инстанцией. Потому что американский истеблишмент не является коллективной папой римским. А мы не католики.
Сейчас короткие новости.
Ну что, Анна Шафран?
Да-да, Владимир Рудольфович, 5533 Вести нам можно
задумывалась
писать.
О жизни.
Ой.
Понимаешь, это вообще самая идея, что... Ведь мы сами очень долго отказывались от этой идеи. Ты вспомни, как еще недавно, в том числе и из уст людей, возглавлявших Российскую Федерацию, звучала фраза, что, да слушайте, да нет никакого особого пути. А что такое особый путь? Вот, например, у Америки разве не особый путь? Разве путь Америки похож на путь других стран?
А вот по-другому, если поставить вопрос, а что, у какой-то страны есть универсальный
путь? Не особый путь. Ну вот, понимаешь, это вообще так очень интересно на эту тему, когда рассуждаешь. Ведь Америка вообще возникла, ну, совершенно беспрецедентно, да? То есть это особый путь с первого момента. Не хорошо, не плохо, но просто так есть. Или что, скажем, Северная Корея, да, тоже особый путь. Два очень разных особых пути. И вежливо говоря, не очень хочется оказаться вот в направлении северокорейского особого пути, то есть совсем. И нам необходимо в любой риторике, которую мы используем, не закрывать дверь. Вот надо очень четко понимать, что да, мы проживаем сейчас один из самых тяжелых этапов международной конфронтации, если не брать откровенные горячие выступления. И здесь надо балансировать и думать. И поэтому, когда горячие головы, что в Америке, что в России, начинают навязывать свою точку зрения тем людям, которые должны принимать решения, это в высшей степени опасно. Это не та ситуация, с которой можно играть. Поэтому, что мне нравится, что, посмотри, Путин, он же очень взвешенные оценки дает. То есть он же не поддается на провокации. Ну, представляешь, что было бы, если, например, на уничтожение нашего самолета мы бы взяли, долбанули по аэродрому, откуда он взлетел. Ну, просто несли бы ракетные удары, там все бы запекли до корочки.
Ну, согласна, здесь не поспоришь, это уж
точно. Нет, внутри страны были бы сплошные аплодисменты. А в международном плане что бы началось?
Ну, я даже не хочу...
То есть реально так это можно, знаешь, там втянуться в большую войну.
Вы...
Я понимаю, что у нас есть горячий голову, который считает, что война это вообще прекрасно, и лучше как можно скорее начать. Но у Путина, к счастью, другое понимание. У Путина есть понимание, что есть 146 миллионов человек, это 146 миллионов жизней. А война это, в первую очередь, колоссальные людские потери. Это надо понимать.
Вы Северную Корею, кстати, вспомнили. Тут нам пишут, один западный юморист шутил, что в их СМИ говорят об отсутствии демократии в Северной Корее из-за того, что власть переходит от отца к сыну. А в США такого быть не может, намекая на Буша старшего и младшего.
Ну, в США такого быть не может. Ну ладно, хорошо. А чем тогда Северная Корея, например, страшнее, чем, скажем, Саудовская Аравия?
Ну, Саудовская Аравия это вообще большой такой вопрос.
Нет, Саудовская Аравия, где и головы отрубают, и руку-ногу, и все что угодно. Вот где? Ну где все? И заметь, это кокетливое молчание американцев. Вообще пофигу.
Четвертуют публично. И это считается как развлечение, поскольку все развлечения
это
запрещены в ваххабитском исламе, да. В Саудовской Аравии. Надо же хоть как-то развлекаться. Вот люди приходят на публичные казни. Пишут нам на СМС-портал Гельмут Коль. 16 лет канцлером пробыл с 82 по 98 годы, и хотя бы один либерал возмутился.
Ну, это преступление, конечно. Это просто невозможно. Может, не рассматривать там Японию и прочие страны. Не, ну это вообще... Это... Никакой демократии. Никакой демократии. Но заметь, наши либералы, ведь с ними никакой дискуссии никогда не получается. Потому что они тут же начинают ругаться, при этом зачастую матом, истерить и говорить какой-то набор такой бесконечных глупостей. Да, их начинают вот... Они сразу тебе начинают говорить о дети чайки. Ты говоришь, а это тут при чем? Но если ты возмущаешься детьми чайки, ты, наверное, будешь возмущаться детьми Байдена. И тут же ответ. Не, нам вообще наплевать на то, что в Америке. Серьезно? Судя по тому, что и как вы говорите, вам не только не наплевать на то, что в Америке, это вообще... Все, что для вас есть, это только Америка. Поэтому так не надо. Не надо так. Хорошая ли страна Америка? Да для людей, живущих в Америке, у которых есть работа, которые чем-то занимаются. Замечательно. Сомнений нет. Нам что с этого? Вот это тяжелый вопрос. Сложный вопрос. Надо ли нам все лучшее брать в Америке, да? Надо ли нам поддерживать нормальные отношения с Америкой? Обязательно. Но это вопрос двусторонний. Двусторонний. Понять это, конечно, сложно. Но для нас уготован уже только один путь. Сдайтесь. И заметьте, вот как многие наши начинают ныть и говорить, ну вот, это все из-за Крыма испортились отношения России и Америки. Да не из-за Крыма они испортились. Нет, отношения могли бы быть прекрасны, это нет никакого сомнения. При одном простом условии. Если мы бы отказались от наличия любых собственных интересов. Просто любых. Ну, вообще отказались. Вот, а еще бы лучше распались как страна. На то, как нам предлагала Альбац же, да, по-моему, она предлагала. Или там кто-то еще на эхо Москвы. Ну, вообще так, отдать по Урал. Навальный предлагал отдать Северный Кавказ. Ну, правильно, ну, зачем нам это все? Там, отдать Чечню. Ну, это же не нужно все. так же. Вообще мне нравится, когда эти люди на полном серьезе пытаются вот нас научить жить. Вот просто реально нравится. Я смотрю на них всегда и удивляюсь. А кто они такие? Ну, просто реально. Вот кто они такие? Можно я тебе поставлю пример одного настоящего демократа?
Давайте.
Сейчас попробую. Сейчас, подожди, не знаю, загрузится ли.
Если завтра мы бы ввели весьма разумную меру ограничения перемещения грузов и людей с территории Северного Кавказа...
Слушайте, это граждане Российской Федерации.
А кто говорит, что это не граждане Российской Федерации?
У нас с вами. И свобода перемещения в том числе.
Хеллоу, Таня.
Если завтра... Это вот позиции Навального. Демократичненько, да?
Молодец.
Вот. Да, хеллоу, Таня. У них такие же права. Ну, давайте введем ограничения, например, против Навальных. Сразу будет крик всей либеральной общественности.
Какая дикость просто, это же жуть.
Не, нормально, что это за демократ.
Это вообще никак не смущает.
На эхо Москвы.
Такой бред абсолютно. И главное...
Думаешь, это уже, конечно, несколько лет назад такое было. Но есть какие-то вещи, которые никогда не меняются. Вот подход, понимаешь? Вот они настоящие, а мы не настоящие.
Кошмар. Мне нравится еще, в принципе, вот этот вот способ и манера выражать свои мысли. Hello.
Ну, hello, Таня. Ну, это как раз демократичный метод ведения дискуссии. Когда тебе задают вопрос, на который ты не можешь найти, уходить в хамство, в глупость. Даже не пытаться обсуждать. Поэтому, мол, Таня не в себе. А, по-моему, как раз Таня в себе. Печальненько это все. Печальненько.
5533.
Ну, на мой взгляд.
Это наш СМС-портал. Нам пишут только...
Кстати, следующий... Да, что нам пишут?
Только американцы додумались бросить атомную бомбу на город, а Корея по сравнению с ними детский сад.
Ну, слушайте, если рассматривать историю, то много до чего додумались сначала, только американцы, до них кто-то еще. Но надо отметить, что сейчас ведь они... И мы рассматривали этот вопрос очень подробно. Они в своей историографии пытаются показать сбрасывание атомной бомбы, нанесение атомного удара, как такую мягкую форму сохранения жизни американских военных. Вообще, это отличная идея. То есть, если в термоядерном ударе, так как возможности побольше, да, уничтожить все страны, которые не нравятся США, то это сохранит потенциально очень много жизней американских военных, которые могли бы потерять, если бы эти страны вторглись. Правда?
Ну, в общем-то,
но тогда была другая ситуация. Мысли. Да, тогда шла Вторая мировая война. Япония и Америка находились в состоянии войны. Япония нанесла первый удар, Перл-Харбор. И дальше возникает вопрос, а что можно, а что нельзя? То есть, введение войны, есть ли какие-то правила или их нет? Ковровые бомбардировки Гамбурга, которые привели там колоссальным жертвам. Ну, это же все современная историография стала переписывать. Понимаешь, теперь bad guys – это немецкая националистическая Германия, национал-социалистическая, если точно говорить, а не фашистская. Фашистская – это Италия. И Россия. Коммунистический Советский Союз. А все остальные – это, оказывается, good guys. Что, вежливо говоря, не соответствует никакой исторической действительности. И когда радостно Венедиктов заявляет, что историческая правда в том, что Вторая мировая война – это агрессия одновременно России, ну, Советского Союза и нацистской Германии, то у меня только один вопрос. Зачем это «Газпрому»? Вот сколько раз я буду задавать один и тот же вопрос? Пусть люди высказывают свою точку зрения сколько угодно, не вопрос. Но почему это делается на деньги государственных компаний? Не понимаю. Но почему откровенные, вежливо говоря, точки зрения спорные и откровенно вызывающие крайне негативную реакцию у большинства населения страны, они ни в коей мере не должны быть закрыты, они должны быть, если не нарушают действующее законодательство. Но почему они должны быть на деньги государства? Ну, я не должен многое понимать. Так, в следующем части поговорим о мигрантском кризисе. Напомним, с 10 экономика, нефть, рубль, доллар, госкомпании придет господин Кричевский.